И вот, открываем первую главу мегаопуса гражданина Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Глава первая называется «Арест». Давайте посмотрим, как гражданин Солженицын описывает свой арест. «Дряблым европейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас. И лишил только привычного дивизиона до картины трех последних месяцев войны. Камбрик вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет. Я отдал, не подозревая никакого лукавства, и вдруг из напряженной, неподвижной в углу офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков. В несколько прыжков пересекло комнату и четырьмя руками одновременно, хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали: «Вы арестованы!» И обожженный и проколотый от головы к пяткам, я не нашелся ничего умнее, как «Я? За что?» Что в этом рассказе удивительно? Да практически все. С какого перепугу гражданин Солженицын отдает пистолет камбригу? Какое лукавство должен подозревать фронтовой офицер, у которого забирают оружие? Чего эта группа офицеров настороженно затаилась в углу? Кругом война, вроде их окружили. Почему офицеры не на позициях? Для чего их собрали? Что это за прыжки контрразведчиков? Чего они опасаются, если пистолет у Солженицына забрали? Что это за хоровые драматические крики? Четырьмя руками одновременно хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку. У кого-то из них было три руки, что ли? Ну, слов нет. Картина ареста прекрасна. Давайте посмотрим, что об этом говорят другие участники тех событий. Вот что пишет тогдашняя жена Солженицына Наталья Решетовская. «9 февраля старший сержант Соломин зашел к своему командиру с куском голубого плюша. Я сказал ему, — вспоминал много лет спустя солидный инженер Соломин, — у меня ведь все равно никого нет. Давайте пошлем Наташе, блузка выйдет». В этот момент вошли в комнату двое. Один говорит: «Солженицын Александр Исаевич, вы нам нужны». Они вышли. Какая-то сила толкнула меня выйти следом. Он уже сидел в черной эмке. Посмотрел на меня, или мне показалось, таким долгим взглядом. Его увезли. Больше я его не видел. 20 с лишним лет. Сам не знаю почему, побежал я к его машине. Там стоял ящик из-под немецких снарядов. Раскрыл. Книжки. Он собирал наши книги 20-х годов. Под ними немецкие какие-то. Перевернул обложку на одной, смотрю — портрет Гитлера. Представляешь, конечно, для него это был просто любопытный трофей, но законы военного времени. Забрал ящик к себе, а потом все сжег. Оставил только твои письма. Привез тебе их после. Помнишь? Через час примерно снова приехали те двое. Потребовали вещи Солженицына. Отдал им чемодан его и шинель. «Больше ничего нет?» — спросили. Нет. Как видим, события описаны совершенно иначе, прозаично и без затей. Никаких прыжков, никаких хватаний пятью руками вдвоем, никаких драматических воплей. Просто и обыденно, как это и бывает в жизни, без буйных писательских фантазий. Жаль, не рассказано подробно, где старший сержант Соломин украл кусок голубого плюша. Итак, мы ознакомились с версией ареста, изложенной в книге. В своих интервью Александр Исаевич сначала сообщал, что арестовали его по необоснованному политическому обвинению. Потом сообщал, что стал жертвой злого навета, то есть его оклеветали. В 1967 году Александр Исаевич дал интервью словацкому журналисту Павлу Личко. Там пояснил, что причиной ареста была его переписка военных лет с другом детства. Цитирую автора. «Я был арестован из-за своих наивных детских идей. Я знал, что в письмах с фронта запрещено писать о военных делах. Но я думал, что можно было реагировать на другие события. В течение длительного времени я посылал другу письма, ясно критикующие Сталина». Оказывается, вот какой это был навет. В 1970 году заботливые люди на Западе дали Солженицыну Нобелевскую премию. Через год в ежегоднике Нобелевского фонда Солженицын разместил свою автобиографию, где писал: «Арестован я был на основании цензурных извлечений из моей переписки со школьным другом в 1944-45 годах, главным образом за непочтительные высказывания о Сталине. Дополнительным материалом обвинения, в кавычках, послужили найденные у меня в полевой сумке наброски рассказов и рассуждений». В 1974 году Солженицын выступил с заявлением прессе, в котором, адресуя к своему товарищу Виткевичу, писал: «Отлично знает он, что от моих показаний не пострадал никто. А наше с ним дело было решено независимо от следствия и еще до ареста. Обвинения взяты из нашей подцензурной переписки. Она фотографировалась целый год. С бранью по адресу Сталина и потом из резолюции номер 1, изъятой из наших полевых сумок, составленной нами совместно на фронте и осуждавший наш государственный строй». Итого. За 12 лет Александр Исаевич изложил 3 версии причин собственного ареста. Все, как мы видим, разные. Что, как нетрудно догадаться, никак не мешало ему жить не по лжи. Обратите внимание, вот у нас кругом перестройка, демократия и гласность. А материалы уголовного дела Солженицына до сих пор не опубликованы. Опубликован кусочек текста постановления об аресте, в котором написано: «Имеющимися в НКГБ СССР материалами установлено, что Солженицын создал антисоветскую молодежную группу и в настоящее время проводит работу по сколачиванию антисоветской организации». Было бы интересно взглянуть на протокол обыска, на опись изъятого, посмотреть, что же он писал. Но вот невинного Солженицына арестовывают. Ведь это такой пустяк, вести антисоветскую агитацию и антисоветскую переписку на фронте. Как можно за такое наказывать? Это ведь достойное подражание поведения боевого офицера. Идет война. Александр Исаевич Солженицын на фронте, в рядах сражающейся армии. Непосредственно в боях, правда, не участвует, в окопах не сидит. И даже к нему на фронт приезжает жена пожить немножко, подкормиться. Но сейчас не про это речь. Александр Исаевич регулярно пишет письма своим товарищам в тыл. В этих письмах Александр Исаевич отважно рвет покровы в меру собственного, ну, безусловно, глубокого понимания, критикует действия Верховного командования и лично Сталина. Ну, многие не в курсе, но письма с фронта уходили без конвертов. В те времена военнослужащие просто складывали письмо в аккуратный треугольник и так отправляли. Никто эти треугольные письма не заклеивал. Не заклеивали их не только потому, что клея не было, но и потому, что военная цензура все письма читала. Это было прекрасно известно Александру Исаевичу Солженицыну. Об этом знали все. Данную информацию в войсках регулярно доводят до сведения солдат. Не болтай, идет война. Но советский офицер Александр Солженицын отважно рвет покровы и рассылает разоблачения. Следует отметить, что ни один из его адресатов никогда не выражал никакого согласия по поводу написанного Солженицыным. Некоторые адресаты, например, гражданин Симонян, впоследствии ставший главным хирургом советской армии, в ответных письмах выражал резкое несогласие со взглядами Солженицына. Другие, как упомянутый гражданин Виткевич, вообще ничего не писали в ответ. Все они прекрасно знали о том, что военную почту читает военная цензура. Знал это и Солженицын. Все прекрасно понимали, что подобная переписка влечет за собой справедливое обвинение в антигосударственной деятельности и, как следствие, совершенно заслуженную посадку в лагеря. Знал об этом и Солженицын. Причем в данном случае речь шла о посадке в составе группы, замкнутой на автора писем Александра Исаевича Солженицына. И, судя по всему, им же возглавляемый. А это значит, и срок у всех участников переписки должен быть совсем другой. Таким образом, Александр Исаевич, действуя осознанно и обдуманно, добивался посадки в лагеря самого себя и группы своих товарищей, кстати, включая собственную жену, путем переписки, имитируя организацию контрреволюционного заговора и вовлекая в нее своих адресатов, не спросив согласия товарищей и действуя заведомо против их воли. И, как мы теперь знаем, добился желаемого. И не только для себя. Кровавый режим дал десятку Виткевичу. Остальным не повезло. Они остались на свободе. О чем Александр Исаевич горюет на страницах легендарного «Архипелага» и в интервью прессе. Отсюда вопрос. Кем является добивающийся осуждения и посадки ни в чем не повинных товарищей гражданин Солженицын? Негодяем? Предателем? Великим писателем? Или, может, совестью земли русской? Ну, тут каждый может ответить себе сам.